Глава вторая. Сюрпризы. Идти по росистой холодной траве было несказанно приятно. Вокруг стояла тишина. Лишь откуда-то из тумана время от времени доносился странный звук, будто звонил колокольчик на шее коровы. Вот он прилетел опять, и Артем проснулся, открыл глаза. Звонил модем-консорт линии в кабинете. Зарима вздохнула, повернулась на другой бок. Стараясь двигаться тихо, чтобы не разбудить жену, он слез с кровати, на цыпочках вышел из спальни, мельком глянув на циферблат часов толще стены. Половина седьмого утра, время самых сладких снов. Вставал он обычно в восемь. Световой лучик Виома развернулся в объем передачи. На Артема глянули светло-серые, озабоченные глаза Калаева, сохранившего за собой пост начальника отдела внутренних расследований службы безопасности. Он по привычке пригладил вихор седоватых волос, выпятил губы. «Извини, если разбудил, все время забываю, что ты теперь гражданин другой страны». Соратник и друг деда Игната шутил, имея в виду, что, женившись, Артем переехал в Харьков, столицу Украины, где время на час отставало от времени Рязани, где располагался комплекс зданий УАЗ. «Ничего, я собирался вставать», — деликатно соврал Артем. «Что случилось?»
«Понимаешь, майор, мы получили некий сигнал». А тут странное происшествие с летальным исходом, причем в твоем Харькове, недалеко от тебя. Умер человек ни с того, ни с сего. Никогда ничем не болел, и вдруг не выдержало сердце, остановилось. Ну и что, в чем проблема? Этот человек, прораб местной строительной компании, только что вернулся с экскурсии по Луне.
Артем продолжал вопросительно смотреть на Калаева, и тот добавил, как нам стало известно, маршрут экскурсии пролегал по морю спокойствия, а последним объектом в списке посещения оказался заброшенный ториевый рудник, точнее, объект Зеро.
Вы хотите сказать, пока я только рассуждаю. 2 месяца назад в районе борозды Маскелайн произошло лунотрясение, причина которого не выяснена до сих пор. Борозду разорвали сотни трещин, а флайт с экскурсантами как раз произвел посадку недалеко от объекта Зеро. Они там находились какое-то время, но самое интересное, что наш прораб потерялся на 10 минут, а потом вдруг нашелся.
Артем подобрался. Он что-то увидел?
Вот и дед твой думает так же.
А другие экскурсанты?
Они не отходили от гида. В общем, попробуй-ка копнуть это дело, не поднимая шума. Слетай на квартиру прораба, там как раз сейчас работают следаки управления, потом посети Луну. Уж очень не хочется получить новую проблему после войны с джиннами. Тем более, что след ее все еще не зачищен до конца.
Калаев имел в виду спонтанное рождение джиннов из бриллиантит, расползшихся по всей Солнечной системе. В свое время, более года назад, охотники за бриллиантидами добыли около 10 000 этих изумительно красивых кораллов космоса, растущих в кольцах Сатурна и представляющих собой, по сути, икру джиннов. Службе безопасности удалось собрать примерно 3 000 бриллиантид, но остальные оставались недоступными, так как находились в руках частных владельцев, а их обладатели не спешили расстаться со своими сокровищами, втайне надеясь заполучить в свое пользование настоящего домашнего джинна, исполняющего любые желания. Каждый из них при этом забывал, что имеет дело не с добрым волшебником, а с боевым гиперптеридским роботом, способным уничтожить любую планету, звезду, а может быть и галактику. Правда, никому из них до сих пор не удавалось подчинить вылуплявшихся из бриллиантит джиннов. По данным СБ, рождавшиеся демоны тут же устремлялись в космос, к Сатурну, и собирались где-то в его кольцах, избегая любых контактов с землянами.
«Я понял», — сказал Артем. «Адрес этого экскурсанта. Площадь Национального университета имени Каразина, жилая гроздь А-17, 12 уровень, модуль 1203. Полномочия, как всегда, 3 арм. Но это лишь для тех, кто должен знать. Мы провели тебя в комиссию по расследованию вторым экспертом. Будь осторожен. Дед склонен полагать, что дыма без огня не бывает». «Где он? Почему сам мне не позвонил?» «Он сейчас на борту погранбазы «Ассоль» в Сатурне вместе с твоим отцом и ксенологом из Ивка Шоммером. Тревожно там. Я хотел бы работать с ними. Ты птица свободного полета, и ты пока в резерве. Это задание я тебе даю, чтобы ты не потерял форму. Но все, майор, потом поговорим. Желаю удачи». Вьем сжался в световой луч, угас. Артем почесал затылок, глубокомысленно изрек: «Слово начальника — закон. Сполняй, майор». Вспомнилась чья-то удачная шутка: «Мою просьбу следует читать приказом, а приказ — стихийным бедствием». Владимир Калаев, бывший космен-дальразведчик, а ныне глава службы внутренних расследований, принадлежащий базовой системе защиты человечества, был не из тех, чьи приказы следовало считать стихийным бедствием, но ослушаться его не рисковал никто из подчиненных, даже Селим фон Хорст, самый засекреченный агент контрразведки СБ, ставший в результате контактов с неземными формами жизни человека-червем. «Надо бы узнать, где сейчас Селим», — мелькнула мысль. Артем почувствовал затылком взгляд, оглянулся. Зарима, розовая ото сна, прелестная, в одной коротенькой ночной рубашке, смотрела на него тревожными глазами. «Что-то случилось, Тем?» «Ничего», — подошел он к ней, обнял. «Просто срочное дело. Кто звонил? Мой шеф Калаев? Я его боюсь, он строгий». «Строгий не значит несправедливый. Володя идеальный начальник, с ним интересно работать. Был бы идеальным, не звонил бы ни свет, ни заря». Артем улыбнулся, подхватил жену на руки, отнес в спальню, но сам рядом на кровать не упал, как бывало раньше. Развел руками. «Спешу, Заря, я действительно должен срочно убыть. Позвонишь непременно». За 3 минуты он собрался, натянул стандартный уник, обслуживаемый инком по имени Пух. Оружие, полагавшееся по службе, брать не стал. Закрыл дверь, сел в прибывший за ним куттер и отправился по адресу, сообщенному Калаевым. На 12-й уровень жилого комплекса А-14 на площади Национального университета, где жил прораб домостроя Дорофей Львович Пивторы Кобылы, его поначалу не пропустили. Уровень был блокирован местной полицией. Пришлось показывать удостоверение офицера федеральной СБ. Пожилой полицейский, огромный, тучный, пузатый, на голову выше Артема и вдвое шире, с неприятным рыхлым лицом, повертел в руке малиновые корочки с золотой полосой универсального доступа, хотел было спрятать удостоверение в карман и отдать приказ своим подчиненным задержать майора-эксперта из центра. Мысли его читались легко, но встретил взгляд Артема, вздрогнул и вернул. «Проходите. Предъявите-ка теперь вы свои документы», — вежливо попросил Артем. «Будьте любезны». «Зачем?» — вытаращил и без того выпуклые глаза полицейский. «Будьте любезны». Тон Артема стал ледяным. Пузан переменился в лице, вспотел, оглянулся на придвинувшихся ближе коллег, отмахнулся пальцем. «Проходите, пока я разрешаю. Здесь наша территория, дело находится под нашим контролем. Ошибаетесь. Документы, быстро!» Полицейские переглянулись. Артем говорил так уверенно, что у них зародились сомнения в своей непогрешимости. Из двери, ведущей с аэроплощадки в коридоры 12-го этажа, Выглянул озабоченный молодой человек в серо-голубом костюме официала Федеральной следственной комиссии. Артем узнал его, встречал в управлении. Это был полковник Валентинов, известный не только как прекрасный специалист своего дела, но и как писатель-историк. «В чем дело?» — протянул он руку Артему. «Вот, знакомлюсь», — кивнул тот на полицейского. Валентинов косо глянул на Пузана. «В чем дело, поручик?» промямлил полицейский. «По распоряжению моего начальства перед вами стоит генеральный эксперт центра. Ваша задача — делать то, что он прикажет, ясно?» «Так точно!» — вытянулся Пузан, стараясь убрать живот. «Идемте, Ромашин». Валентинов поманил его за собой. «Я бы хотел знать, кто этот ретивый служака», — сказал Артем, направляя вслед за полковником. «Не связывайся», — брезгливо буркнул тот. «Он всего лишь поручик, но его дядя — полковник юстиции и глава местного отделения Секона, большая шишка, хотя, к сожалению, гнилая. Племянник в него». «Фамилию не скажешь, на всякий случай?» «Сашко Гленько». «Фамилия такое!» «Я же говорю, не связывайся, тебе же дороже станет. Дрянной человек, власть любит. Давно придавил бы тут всех. Да ума не хватает. Ты зачем сюда заявился?» «Сомнения кое-какие развеять», — усмехнулся Артем. «Чьи?» «Моего начальства». «Вряд ли я тебе помогу». Они прошли оцепление коридора, посторонились, пропуская бригаду медиков в голубоватых униках, сантиграф-тележкой медицинского комбайна. Врач-патологоанатом остановился, снял очки, глянул из-под лобья на полковника. «Ничем не могу помочь, голубчик. Он абсолютно здоров». «Был». «Что?» «Да-да, причина остановки сердца мне абсолютно непонятна. У меня есть кое-какие подозрения». Врач замолчал, покосился на Артема, водрузил очки на нос. «Но я напишу об этом в рапорте. Всего наилучшего, голубчик». «Подожди здесь», — сказал Валентинов Артему, беря врача под локоть, отошел с ним в конец коридора, пошептался и вернулся. «Идем». Что он заподозрил? Врач скорой, которую вызвала жена покойного, тоже сомневался, что хозяин умер от стандартного сердечного приступа. Мужичка, скорее всего, убили, но причины нам неизвестны. Артем подумал, что причиной убийства вполне может оказаться экскурсия покойного на Луну, но промолчал. Зашли в квартиру, где все еще работала бригада дознавателей местного отделения внутренних дел. Лица сотрудников были сосредоточены и угрюмы. Харьков славился низким уровнем нарушения общественного порядка, не говоря уже об отсутствии криминальных разборок в течение последних двух десятилетий, и насильственная смерть Дорофея Пифтеры Кобылы сильно могла ударить по репутации местной полиции. В спальне рядом с телом хозяина, которое уложили на кровать, сидела заплаканная женщина средних лет, кутаясь в пуховый платок. Это была жена Дорофея Львовича. С ней как раз и беседовал дознаватель, совсем юный, неопытный, суетливый и потому старательно сохранявший на лице сурово значительную мину. Он мельком взглянул на вошедших, повернул на пальце кольцо инфора микрофоном вниз, встал. «Я закончил, господа, дело ясное». «Да?» приподнял бровь Валентинов. Перед смертью покойный играл в карты в компании приятелей и выпил довольно большое количество спиртного. Это и послужило причиной сердечного приступа. Никакого криминала, причина вполне естественная. «Да», — повторил полковник, — «это радует». «Вот только как вы объясните, что покойный вот уже лет 35 играет в карты и выпивает в той же компании, причем не так уж и много? Почему же сердце остановилось именно сегодня? Вполне здоровое сердце, между прочим, по мнению врачей». «Ну, дознаватель сделал паузу, не выдержал, количество перешло в качество». «Дорофей не был алкоголиком», — тихо возразила женщина. «Он всегда знал меру». «Ну, сделал еще одну паузу дознаватель. Всякое бывает. Если бы его отравили, в крови остались бы следы яда, а врач не обнаружил.
Существуют яды, — качнул головой Валентинов, — которые распадаются через минуту после срабатывания. Единственное «но». Я не вижу пока, кому бы это было выгодно.
Я тоже.
Ладно, занимайтесь своими делами, коллега, потом сравним наши данные и выводы.
Валентинов кивнул на окно спальни. «Елена Сергеевна, вы не помните, окно было открыто, когда вы вошли к мужу?»
«Да».
«А перед тем, как пришел муж, оно было закрыто или открыто?»
«Не помню», — смутилась жена Дорофея Львовича, «хотя, по-моему, я закрывала на ночь».
«Спасибо».
Валентинов направился к выходу из квартиры, косо глянул на Ромашина.
Артем догнал его в коридоре. «Ты думаешь, я уже говорил, есть подозрения, что его убили, и очень веские. Кто-то убрал мужичка, не просчитав последствий. На их беду Дорофей Львович вел практически здоровый образ жизни. У таких людей сердце просто так не останавливается».
«Яд?»
«Может быть. Хотя я лично считаю, что это был мощный разряд парализатора. Если я прав, вскрытие покажет изменения в структуре головного мозга покойного. Скрыть их невозможно».
«За что его могли убить?»
«Вот и я задаю себе тот же вопрос. Судя по словам жены и отзывам соседей и друзей, прораб не был конфликтным человеком, со всеми ладил и дружил. Кстати, он был не то чтобы домоседом, но кроме как на рыбалку и по грибы, никуда больше не ездил.
Зачем его понесло на Луну?»
Артем выдержал пытливый взгляд полковника, пожал плечами.
«Душа человеческая, потемки».
Валентинов раздвинул губы в иронической усмешке. «Это уж точно. Вполне может быть, что клиент отдал Богу душу, исчерпав все попытки продать ее дьяволу».
«Ты о чем?»
«Ни о чем, просто размышляю вслух. Вдруг наш прораб из тех, кто живет двойной жизнью?»
«Не похоже», — засомневался Артем. «Я тоже так считаю, но обязан отрабатывать все версии».
«Поделился бы своими, а?»
«Да я ни слухом, ни духом», — честно сказал Артем.
«Так я тебе и поверил», — вздохнул Валентинов.
«Твое начальство не пошлет спецагента раскапывать рутинное дело. Мог бы хотя бы намекнуть, что вы зацепили».
«Ей-богу, сам не знаю, но если найду, что сообщу», — пообещал Артем.
«Ладно.
Все равно на вас надежды мало. Тебе еще что-нибудь здесь надо?»
«Пожалуй, нет, если только побеседовать с друзьями покойного.
Я с ними уже разговаривал, чувствовал себя покойный нормально, ни на что не жаловался, рассказывал, что был на Луне, видел много интересного, утверждал даже, что сделал какое-то открытие».
«Какое?»
«Тоннель с пещерой, в которой будто бы дремал какой-то страшный зверь. Но гид-контролер экскурсии этого не подтверждает. Мои парни беседовали с ним в турагентстве. Да и откуда на Луне звери? Померещилось мужичку из-за избытка чувств. Он ведь первый раз вылез за пределы своего Харькова.
Да ты сам с его приятелями побеседуй. Может, они скрыли от меня чего? Могу дать адреса».
«Едва ли. Но все равно спасибо».
«Не за что. Бывай, майор. Может, еще встретимся».
Полковник махнул рукой кому-то из своей свиты, отошел, а Артем медленно двинулся к посадочной площадке личного транспорта обитателей дома. Не глядя на поручика Глинько, проводившего его настороженным взглядом, сел в куттер, аппарат взлетел. Площадь Национального университета с древним зданием самого университета и жилыми башнями ушла вниз. Горизонт раздвинулся, стали видны другие жилые комплексы столицы, вкраины, белесые шпаги орбитальных лифтов, лесные массивы, реки и озера.
«Куда?» — осведомился Инг Куттера.
«Домой», — сказал Артем рассеянно, поправился. «Базис район, жилмассив И-21, 16 уровень». Пока летели в потоках других воздушных машин, Он любовался весенним пейзажем. Наступило утро 15 мая и приятно греющим лицо солнцем. В половине девятого Куттер сел на площадку 16 этажа жилой зоны И-21. Артем мельком посмотрел на зависший над площадкой шестиместный флайт с затемненными стеклами. Показалось, что его внимательно рассматривают пассажиры флайта. Он их не видел, но чувствовал, и направился к своей квартире. Флайт еще некоторое время парил в воздухе, словно его пилот раздумывал, садиться ему или нет, потом улетел. Судя по раскраске и эмблеме, он принадлежал местному департаменту авиаинспекции. Зарима еще нежилась в постели, принадлежа по натуре к совам, а не к жаворонкам, и очень обрадовалась возвращению мужа, вскочила, повисла на шее. Настроение Артема нельзя было назвать игривым, но Зарима была так пленительна и соблазнительна, что он не заметил, как разделся сам. Жаркое дыхание, жадные объятия, восхитительные ласки, любящие меры не знают, да и кому она нужна мера в данный момент. Завтракали они в половине десятого, оладьи со сметаной, пацаки, викайя с вареньем из фейхоа и зеленый чай с чабрецом. Зарима с удовольствием готовила сама, несмотря на наличие кухонного комбайна класса скатерть-самобранка, а уроки брала у матери Игната. «Ты сейчас уходишь?» — поинтересовалась она. «Вынужден», — кивнул он, — «но к обеду вернусь». «Что-то серьезное?» «Убили человека. Выглядит это как естественная смерть от сердечного приступа, но, скорее всего, его убили». Глаза молодой женщины потемнели. «За что?» «Это мне и предстоит выяснить. Не беспокойся за меня, дело пустяковое, долго не продлится». Он обнял жену, поцеловал. «Обедать будем вместе. Выбирай ресторан. Будь осторожен, обещаю». Артем переоделся в любимый кокос, сунул в спецкарман на боку служебный универсал, еще раз чмокнул жену в щеку и вышел из квартиры, оглянувшись на пороге. «Будь умницей, не заговаривай с незнакомыми мужчинами и не отвечай на вызовы чужих людей». Зарима погрозила ему пальцем. «Ты безнадежный ревнивец. Я твой муж, и я тебя люблю», — не согласился он. Дверь закрылась. Отчего-то защемило сердце, будто предупреждая, что разлука будет долгой. «Ну уж фиг вам», — показал Артем кукиш неизвестно кому, шагая по коридору к зоне отдыха, а потом вскакивая в куттер. «Попробуйте только. Все под контролем». Вспомнились тревожные дни и ночи годовой давности, время войны с гипертерицкими джиннами, которые завладела команда Пурвиса Джадда и Павла Куличенко. Война закончилась победой земной коалиции. Джад и Куличенко погибли, джинны были нейтрализованы моллюскором, боевым роботом иксоидов, а потом и сам он исчез в неизвестном направлении. Покинул свою хозяйку Зариму и юный джин Ламка. Почему это случилось, в точности никто не знал. Лишь Артем догадывался, что растущий гипертерицкий робот уловил его желание не мешать его личной жизни. Да кому понравилось бы, что в интимные моменты рядом всегда находится чужой искусственный интеллект. И вполне деликатно покинул влюбленную пару. Куда он направился, не знала даже огорченная расставанием Зарима. Так они стали жить вдвоем, сыграли свадьбу, переехали из отцовского дома на Брянщине в Харьков в квартиру, принадлежащую другу деда Игната Арсену Авакову, известному на Вкраине бизнесмену и меценату. Арсен переписал квартиру на младшего Ромашина, оформил все документы, и теперь Артем и Зарима имели свой угол, очень даже комфортабельный и уютный, что положительно сказывалось на настроении обоих. Во всяком случае, год для них в новом жилом модуле пролетел незаметно. Куттер нырнул на финиш полевоздушного терминала у пирамиды метро Харькова. Артем вылез, почувствовал затылком холодок чужого взгляда, оглянулся. Над терминалом неспешно кружил флайт авиаинспекции с темными стеклами. Артем проводил его оценивающим взглядом. Не хотелось думать, что это тот же аппарат, который сопровождал его до дома час назад, потому что, если интуиция подняла панику не зря, за ним установлена слежка. Вот только кому понадобилось вешать хвост эксперту Федеральной службы безопасности? Чьи интересы он задел, начав расследование гибели прараба Дорофея Пивторы Кобылы? Метро без малейших задержек доставило его на Луну в Аполлон-таун. Вопреки ожиданиям, никто следом за ним из кабины метро не вышел, и Артем с облегчением подумал, что ему слишком просто померещилось. Город представлял собой стандартный комплекс квазиживых зданий-организмов, накрытый 100-метровой высоты куполом с населением в 20 тысяч человек. Большинство взрослых жителей Аполлон-тауна работали здесь же, обслуживая технические сооружения, бытовые конвертеры, синтезаторы, генераторы энергии, магазины и увеселительные заведения. Остальные работали за пределами города, на шахтах, в обсерваториях и лабораториях разного профиля, разбросанных по территории моря спокойствия. Артем нашел конторы местного отделения УАЗ и получил в свое распоряжение вакуум-плотный НЭФ, имевший два пузыря для выхода в открытый космос. Через несколько минут его выпустили из города через силовое окно, предупредив о соблюдении правил движения и поведении в пространстве. Блистающий купол Аполлон-тауна провалился вниз, стали видны ближайшие лунные цирки и понижения, испещренные длинными черными тенями. Артем сориентировался, направил НЭФ на северо-восток, к борозде Маскелайн. Нельзя было сказать, что над Луной существует активное транспортное движение, однако летящих во все стороны на разных высотах аппаратов хватало. Один из них, скоростной триер малинового цвета с изображением головы носорога в круге на борту, догнал аппарат Ромашина, некоторое время летел рядом, как бы присматриваясь к соседу, потом отстал и затерялся на фоне черно-серебристого хаоса лунных гор. Приблизилась борозда Маскелайн, легла под Нефом огромной извилистой рекой, заполненной чернильной тушью тени. Артем снизил скорость, внимательно вглядываясь в проплывающий внизу ландшафт. Было видно, что стенки реки Маскелайн действительно изрезаны трещинами. Однако отыскать в хаосе теней ту, у которой сутки назад останавливался экскурсионный галеон, было непросто. Тогда Артем подвесил аппарат над горами, нашел бело-серебристую опухоль объекта «Зеро», след спящего джинна, и попытался определить место в 3 километрах от него, откуда он был бы виден с обрыва борозды. Таковых мест оказалось несколько. Борозда петляла, обходила бывший торевый рудник дугой, а трещин с высокими гребнями здесь насчитывалось не меньше десятки. Прицелившись, Артем спикировал на один из скальных гребней, нависающих над ближайшим берегом русла Маскелайн. Серебристый холм объекта «Зеро» отсюда был виден неплохо, да и расстояние до него не превышало 3,5 километров. Артем достал комплект пленочного защитного костюма для выхода в открытое пространство, именуемый в просторечии «пузырем», облачился в пленку, загерметизировал конусовидный прозрачный шлем и выбрался из НЭФа наружу. Что-то сверкнуло над пологими горами на севере. Триер. Ёкнуло сердце. Все-таки слежка. Или местная безопасность отрабатывает императив превентивного предупреждения несчастных случаев, известный специалистам под аббревиатурой СРАМ, сведение риска к абсолютному минимуму. Понаблюдав за медленным скольжением аппарата в километре от места посадки НЭФа, Артем направился к обрыву, чувствуя приятную эйфорическую легкость во всем теле. Трещина, разорвавшая берег реки Маскелайн в результате недавнего лунотрясения, была узкой, всего в 20 метров шириной и заполнена непроницаемым мраком тени. Артем включил нагрудный фонарь, прошелся вдоль обрыва, вглядываясь в слоистые стены расщелины. Обычная картина. Ни одной глубокой ниши или дыры, только сверкающие кристалликами горных пород бугры и ямки. Нет, это не та трещина. Дорофей Львович Пивторы Кобылы не отходил от экскурсионного галеона далеко, метров на 100, не больше, и найденная им трещина была шире, судя по словам гида. Надо было просто взять маршрутную карту того галеона, пришла запоздалая мысль, сразу бы стали известны координаты последней остановки. Артем кивнул сам себе, соглашаясь с идеей внутреннего собеседника, проворчал мысленно: «Не найду сегодня, так и сделаю». Холодный ветерок тревоги взъерошил волосы на затылке. Не задумываясь, Артем метнулся в сторону, оглядываясь и сканируя небесную сферу с тысячами мигающих звезд всеми органами чувств. В 2 метрах от него бесшумно развалился на 2 части каменный бугор. Брызнули в разные стороны струи мелких обломков и крошек, вспухли и расплылись облачка сизого дыма. Триер. Это с него стреляли, причем из глюка. Ничего себе приемчик. Хорошо, целились вручную. Займись наведением глюка инк Триера. Остались бы от Артема рожки до ножки. Впрочем, и рожек бы не осталось. Триер над холмом вдали сделал пируэт. В его борту сверкнула звездочка. Артем рванулся в другую сторону. Буквально в сантиметре от левой ноги пролегла метровой глубины и 10-метровой длины рваная борозда. Струи пыли и камней сшибли Артема на лету, но, к счастью, ткань пузыря не пробили. Вниз, в трещину, рявкнул внутренний голос. Артем включил антиграф на форсаж, сделал петлю, спикировал в густую тень расщелины. Третий выстрел срезал бугор на краю обрыва, однако беглеца не достал, и стрельба прекратилась. Пассажиры Триера потеряли Ромашина из виду. «Если у них есть локатор, они найдут меня и в тени», — трезво подумал Артем, зависая на глубине 20 метров под обрывом. Стены трещины здесь сходились и вскоре должны были соединиться. Спрятаться, по сути, было негде. «Вызывай службу спасения», — посоветовала второе я. «Стыдно», — смутился Артем. «Лучше умереть от стыда, чем в натуре». «Тут ты прав, однако поживем еще». Он достал универсал, поднялся выше, пролетел 50 метров к сужающемуся концу расщелины и осторожно выглянул из-за нависших над обрывом остроугольных каменных зубцов. Триер висел над нефом на высоте 200 метров, словно раздумывая, что делать. Затем аппарат Артема вдруг разбрызгало клочьями металла, и силигласса какая-то сила, вспыхнул яркий шар взрыва, не выдержал удара генератор нефа, во все стороны полетели быстро гаснущие клочья огня. Артем скрипнул зубами. В данном положении он был бессилен что-либо сделать. Из универсала сбить Триер не представлялось возможным. Аппараты такого класса имели полевую защиту, пробить которой мог только аннигилятор или глюк. Сволочи! Что происходит? Кому вздумалось убивать эксперта СБ на Луне, не обращая внимания на возможные последствия? Триер двинулся к расщелине. Артем приготовился стрелять. В этот момент заговорила рация пузыря, настроенная на общую волну лунной системы связи. «Пилот Нефа 041, что у вас происходит? Отзовитесь. Аварийный наблюдатель фиксирует в вашем районе широкодиапазонные энергоимпульсы. Борт Нефа 041». «Это меня вызывают», — сообразил Артем. «Вовремя, парни. Интересно, что теперь станет делать этот поганый стрелок?» Триер замер. На его борту тоже услышали вызов аварийно-спасательного патруля. «Ну, чего ждешь?» «Борт Нефа 041. К вам направляется спасательный модуль И-105. Ответьте на аварийной волне». Триер подождал еще пару мгновений и метнулся в небо, превратился в искру света, исчез. Артем с облегчением перевел дух, расслабился, всплыл над обрывом расщелины и дал себе слово найти ублюдка, посмевшего открыть по нему стрельбу на поражение.